адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Владимир Путин абсолютен. Телевизор минувшей недели продемонстрировал это окончательно и бесповоротно. Съезд правящей партии оказался главным подарком ко дню рождения президента. Уже невозможно забыть показанные десятки раз во всех новостях и итоговых программах торжествующие кадры. Волнение милой ткачихи, предлагающей поменять закон, молодого мужчину в коляске, объявившего Путина символом везения, одобряющий ироничный прищур главного героя и восторженным стоном взметнувшийся рукоплещущий зал.
И поэтому я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список «Единой России».
Мелкие сюжеты, типа рассказов о клубе фанатов Путина или акции наших, приуроченных ко дню рождения Владимира, не в счет. В 20-минутных отчетах о съезде в главных субботне-воскресных программах слова «президент», «план» и «Путин» повторялись каждые 40 секунд. К концу воскреснего вечера, после двух специальных программ, посвященных 55-летию Владимира Владимировича, эти слова слились в заклинание или почти в молитву. Не хватало мощных аккордов «Слався». Только что получивший ТЭФИ за сценарное мастерство Леонид Млечин с ТВЦ сотворил святочную биографию с обязательными для мифологического героя тяжелым детством, трудными буднями и перечислением черт характера, сделавших героя народным любимцем. Причем умудрился влить в этот сироп сладенький ручеек про московские власти, прислонившиеся к славе Демиурга. Но настоящую осану с влажным глазом и проникновенной интонацией провозгласил имениннику Никита Михалков. По этому случаю «Вести недели» на канале «Россия» были сокращены на 40 минут, а картинный монолог режиссера был предварен словами ведущего о редких кадрах, на которых Путин в бронежилете летит в Чечню в канун 2000 года. Итак, суть Михалковской молитвы. Ельцин по Михалкову совершил в своей жизни два потрясающих поступка. Во времена коммунистов положил на стол партийный билет и в конце 90-х выбрал Путина. Что же ему досталось в наследство, вопрошает Михалков и отвечает. Досталось не место, а крест. В кадре шахтеры с касками, окопы Кавказа, ржавый флот и нелетающие самолеты. Потом вдовы Курска, к которым приехал сам и с которыми говорил. К другим после Норд-Оста или Беслана уже не приезжал, но об этих эпизодах Михалков не вспоминает. Зато между делом вворачивает пересказ своих доверительных разговоров с первым человеком страны. Дальше история о том, как закалялась сталь, движется по нарастающей к теме об одиночестве власти. Мелькает ненавистная семитбаркирщина, и вот, наконец, победивший всех врагов и разруху, народу является герой. В кадре мощь бороздящих океан кораблей, взлетающие ракеты, национальные проекты. Угроза распада ушла. Россия сосредотачивается, повествует рассказчик. Все конфессии объединились вокруг государства. Произошло диво воссоединения церквей. Мирной Чечне завидуют соседи. И Европа, морщась, вынуждена понять, что варвары не варвары. Особенно, когда лидер на разных языках, в кадре многоязычный Путин, спокойно разговаривает с миром на равных. Финал повествования лиричен. Президент уходит. С теплой грустью заканчивает Михалков. За Путиным в кадре закрываются кремлевские двери. Кем бы он ни был, куда бы ни забросила его судьба, возвышает Михалков свой голос, я хочу верить, что все, что он будет делать с достоинством, присущим мужчине и офицеру. Кода. Вот такие вот были субботне-воскресные программы. Лидер и страна. Что происходит с образом лидера? Всегда ли лидер превращается в фантом, в продукт пропаганды и массовых представлений и иллюзий? Что такое кумир нации? Что означают события последних дней для политической психологии? Об этом мы сегодня разговариваем с заведующей кафедрой политической психологии философского факультета Московского государственного университета, доктором наук Еленой Шестопал. Доброе утро, Елена.
Здравствуйте.
И моей коллегой, телевизионным обозревателем обозревателем независимой газеты Верой Цветковой. Доброе утро, Вера.
Доброе.
Может быть, очень коротко вы добавите какие-то краски. Может быть, я перегнула палку или мне там что-то показалось. Вы еще за чем-то наблюдали в эфире этой недели?
Да, я наблюдала за всем, начиная с четверга, то есть к барьеру Соловьева, и, так сказать, наслушалась к понедельнику. Я прямо вот не очень даже хороша. А между прочим, вот смотрите, цитата из Соловьева. Народ скандирует: «Барин, не уходи». Как точно, да?
А вот эти... Ну, программа-то, кстати, была очень хорошая.
Там, ну, так были интеллектуалы,
слава богу. Урнов с Быковым по-настоящему спорили.
И вот, кстати, Быкова я просто конспектировала. Он говорил очень серьезные вещи, которые, мне кажется, не очень заметили.
Но то, что он проиграл... Напрасно вы так говорите. Мне кажется, что его, во-первых, заметили, а во-вторых, проиграл или выиграл, это вопрос достаточно спорный. Вот с моей точки зрения, он был намного сильнее Марика, которого я знаю, уважаю, но в данном случае должна признать его полное политическое поражение.
Это я по количеству голосов выиграл.
Ну, кто из нас, так сказать, верит в электорат?
Вот, а теперь, значит, мы уже говорим о выборах как о общенародном референдуме. Как-то мне кажется, это вообще с ног на голову. Выборы, общенародный референд — разные вещи, да? Вот, полностью согласна с Димой Быковым, что мы не готовы и не заслуживаем свобод. И что если демократические свободы можно ликвидировать, значит, они не укоренены. Я, честно говоря, вообще не понимаю, если Охолс победил в 17-м, а как с ним демократию строить? Рановато. На самом деле народ хочет царя. Вот и Никита Сергеевич, он всегда любил монархию. Поэтому, может быть, он так
боже,
проникся.
Ну, боже, царя храни, не пел, не вставал в кадре. Так что нет, до этого еще не дошло.
Ну, оно может и дойти еще. Он так проникся, он так думал в кадре, он так смотрел в сторону.
Но Никита просто хороший актер. Понимаете, и он играл свою пьесу.
Любимый режиссер.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. Мы задаем вам сегодня простой вопрос. Как вы полагаете, то есть вот как по-вашему, что еще должно сделать телевидение, чтобы поддержать президента и Единую Россию? СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, в Петербурге не называю, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода» во второй половине часа. Вот вопрос, действительно, постарайтесь на него, весело ответить, а может быть, серьезно. Что еще должно сделать телевидение, чтобы поддержать президента и Единую Россию? Или, может быть, в каких-то иных формах оно это должно сделать? Это я вам такую подсказку, наводящий вопрос. И мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор в эфире, и со мной в студии Елена Шестопал, доктор наук, специалист в области политической психологии, и моя коллега Вера Цветкова, обозреватель независимой газеты, у микрофона Анна Качкаева. Елена, мы сейчас и бесконечно, и перед эфиром, и между вставками разговариваем о психологии, о визуализации, даже не о психологии, а о визуализации, о форме этого представления. И мы с вами все застали еще, кто-то больше, кто-то меньше, такие брежневские камлания, да, когда книга, фильм «Малая земля», потом съезды, где все те же начальники заканчивали, дорогого Леонида Ильича, начинали и заканчивали этим же, да. Но вот как мне кажется, или я ошибаюсь, вы сейчас меня поправите, вот все то было таким, знаете, устало-ритуальным. А сейчас какая-то такая новая искренность во всем этом появилась, страстность. И я знаю, что в вашей науке есть такое понятие «гражданская религия». Вот такое ощущение, что она так опять как-то проявилась? Вы знаете, или Аня, это мерещится?
Это нет, термин не про это, а вот некая такая вот религиозность в восприятии политики, это действительно факт, так сказать, клинически имеет место. Вопрос заключается в том, что когда мы говорим про то, что телевидение нам показывает, то это совсем не то же самое, что политики, так сказать, сами
на
себя
самом деле представляют.
То есть вот здесь есть всегда серьезное отличие между образом, который создается телевидением, и самим человеком. Поэтому то, о чем мы сейчас будем говорить, оно не относится ни к личности Путина, ни к личности Грызлова, потому что это не они делают, так сказать, картинку такой. Хотя с их личностью, конечно, эта картинка связана. И еще момент, который мне бы хотелось отметить. Понимаете, вы не можете, так сказать, вынести за скобки тот факт, что население, граждане, давайте говорить не о населении все-таки, а граждане.
Конечно.
Граждане делают свой выбор. Кому-то он может этот выбор нравиться, кому-то не нравится. Но они его делают. И с их мнением, с их восприятием мы не можем, так сказать, не считаться. Поэтому разговоры о том, что человек, народ недостойный, так, недостоин демократии, потому что он выбирает себе царя, генсека или президента, он неправилен, по, так сказать, просто по политологическим основаниям. А вот что делает телевидение, это отдельная песня, которую, вот, мне кажется, и стоило бы немножко, так сказать, вот, спеть на этой передаче. Что же оно делает? Ну, во-первых, начнем с того, что картинка ложится на как раз на восприятие людей, прежде всего, старшего поколения, потому что оно привыкло к таким картинкам, то есть здесь происходит актуализация привычных образов. Образ ткачихи, или кто она там, девушка?
Ткачиха,
да?
Ну, дальше уже говорили про Фросю Бурлакову.
Да, девушка-то, между прочим,
или Александру Соколову.
Да,
конечно,
искренняя девушка. Кстати, она сыграла свою роль в этом спектакле.
Это ее горесть, она искренняя.
Вы знаете, она сыграла свою роль в этом спектакле достойно, так же, как и молодой человек, инвалид паралимпийских игр. Значит, а вот, скажем, все те, кто просил, так сказать, я говорю не о содержании, я говорю об интонации.
Да, мы вообще сейчас про содержание
я
не
говорю,
говорим,
об интонации, потому что, так сказать, политический сюжет, который здесь был, когда президенту предлагается такой набор различных форм трудоустройства, как он не без юмора сам сказал, это было смешно, и вот здесь, как бы, вот как политический психолог, мне как раз было интересно, что, очевидно, та элита, которая, так сказать, сидела в президиуме, она до конца не была уверена в том, какой из этих предложений он примет. То есть вот здесь был элемент интриги, элемент игры, который, собственно говоря, и сделал все эти события такими интересными для зрителя. Но вот вопрос заключается в том, что же за картинку мы получили. Значит, картинка необычайно статична. Она абсолютно не, так сказать, не соответствовала, ну, скажем так, серьезности момента. Потому что момент для российской истории и для российской политики действительно, я бы сказала, ключевой. Потому что на него завязаны все сценарии возможного развития событий. И картинка сделана абсолютно, ну, неталантливо, скажем так. То есть я прошу прощения у моих коллег, которые занимаются телевидением, я влезаю в вашу епархию, но...
мы с вами, в данном случае, Лена, мы с вами согласны. Она слишком шаблонна, правда, Вер?
Я вообще не верю. Мне кажется, что были репетиции. Не верю я вот в неожиданность, что они там все неожиданно в едином порыве узнали новость. Вот эта девица, ткачиха, говорит в каком-то репортаже. По-моему, мое предложение повлияло на его решение. Ребята, ну, вообще никуда не годится. Вы, кстати, у Позднякова не видели? Он очень сделал оригинально в итоговом НТВ. Пустил с Верой Морецкой, член правительства. Ну, какое сравнение. Вера Морецкая гораздо убедительнее.
Ну, вот тут нам сложно с вами понять, репетировали или не репетировали. Кто-то в этом зале,
безусловно, знал. Да, это чисто субъективно, конечно.
О том, что готовится, но немногие. Потому что вот этот вот... Вопль Клакеров там, мы сегодня его слышали, да, одобрительный. Клакеров там невозможно было в таком
количестве
подобрать.
Нет, вы знаете, я абсолютно убеждена в том, что как раз те люди, которые составляли публику в этом зале, их реакция была спонтанна, и их реакция была, так сказать, абсолютно, ну вот, аутентична. Вопрос ведь не в том, как они это восприняли. Вопрос в том, как это восприняли все те, кто смотрели потому
по
что,
экрана.
Понимаете, совершенно разное восприятие у людей, которые находятся в зале и которые находятся под впечатлением вот этого непосредственного контакта, и людей, которым эта картинка передается, так сказать, опосредованно. Это абсолютно разные вещи. Но мы хорошо с вами знаем, что, так сказать, действительно, есть и фанаты, люди, которые, так сказать, истерически, так сказать, вот... Но, понимаете, по ним нельзя судить о гражданах, обо всем обществе. Все-таки у граждан, как вот наши исследования, которые мы проводим на протяжении уже более 10 лет, показывают, что никакой эйфории, никакого такого харизматического влияния Путин на публику не оказывает. И та поддержка, которую он действительно имеет, эта поддержка зашкаливает там за 70 с лишним процентов, а она поддержка совершенно рациональная. Более того, Путин как раз принадлежит совершенно к другому типу лидера, который вызывает вот эти истерические ахи, вздохи, аплодисменты и так далее. Поэтому вот это как раз все срежиссировано.
А как вы думаете, зачем понадобилось вот это вот психологическое несоответствие? Мне всегда казалось, глядя на него, что он как раз
он
ироничен
это.
По отношению ко всем вот этим проявлениям культа, ну, условно говоря.
Безусловно.
Потому что, смотрите, он его за эту неделю умудрились сделать религиозным символом, родовым символом, политическим символом, национальным символом.
И сексуальным
символом.
Настоящий мужчина и офицер.
Понимаете? Ну. Да. Вот зачем это? Ведь явно, что происходит какая-то...
Но вы-то хорошо знаете, что человек сам по себе и та команда, которая делает его образ, это две большие разницы. Претензии можно предъявлять не к Владимиру Владимировичу, которому, по-моему, это его с души воротит, вот когда он это все видит.
Хотя, я не знаю, может быть, уже нравится.
Нет,
личико во время выступления в Росе очевидно, надо было
согласна,
видеть. Из-под
да.
лобья ироничная улыбка вообще снисходительная.
Нет, ему это явно неприятно. Как
ну, сказал
личности,
бы,
как
нет,
человек.
Не делайте, ребята, этого.
Вы знаете,
этого.
Я думаю, что и говорил, Симу и неприятно. Говорил не раз. Но, понимаете, есть логика...
Это уже нельзя остановиться, да? Уже вот потом. Пошел, да?
Нет, вы знаете,
а кто его талисманом назвал, не помните, Ань? Кто-то еще талисманом назвал на
него. Ну, жалко, конечно, так сказать, вот, когда на человека опрокидывается все это. И, кстати, слова об одиночестве на вершине власти мне приходили в голову тоже неоднократно. Ему крайне неуютно там, и ему не с кем разделить вот эту ответственность, вот этот вот груз, крест, который, вот вы немножко так богохульно, так сказать,
с
по поводу
Никиты Сергеевича,
да. Но я хочу сказать, что это действительно крест. Вы просто представьте себе на минуту, что вам приходится принимать решение за всю страну. Это чудовищно.
Но он же сам выбрал этот крест.
Вы знаете, я не уверена в том,
что
лидерскую, он совершенно верно, он себя воспринимает как человека, принятого на работу по управлению страной. И он никакой не харизматический лидер. Более того, он себя...
А? Сейчас будет гром звонков.
Нет, это правда. Дело в том, что, так сказать, это другой тип человеческой личности. Он же не Борис Николаевич, который верил в то, что он мессия, что он судьба так народа и так далее. Нет, это абсолютно другой тип. У меня была статья, в заголовок которой кто-то вынес... не русский тип политика. Он действительно в этом отношении, он не соответствует той традиции нашей, в которую его пытается втиснуть
так вот
вся команда.
Так вот его же уже просто практически
понимаете,
втиснули.
Но вот давайте так, да. Все-таки ответственность за это несет не он. Ответственность за это несет та команда имиджмейкеров, не знаю, как их лучше назвать, людей, которые его образ лепят. Они лепят его по старым стандартам. И, кстати сказать, результат-то этого дела, да, поддержка безусловно есть, но есть и, так сказать, вот это неприятное послевкусие, о котором нам говорят те люди, которых мы опрашиваем, которых мы, так сказать, вот в качестве респондентов видим. Знаете, они его готовы поддержать, но на совершенно рациональных основаниях. Он действительно много сделал для страны. Он действительно совершил этот поворот в лучшую сторону, который, так сказать, на который надеялось население. Он оправдал эти надежды. Хотя я предполагаю, что, так сказать, нерешенных проблем, которые стоят перед страной вот в конце его президентства, тоже осталось немало. И с этой точки зрения я бы сказала так, действительно повезло. Ну, сравните его с другими лидерами, так сказать, с которыми он одновременно правил. Буш, который производит впечатление не всегда адекватное, я уж не говорю о том, что ему приписывают некоторые специалисты дислексию, то есть он говорит одни слова, понимает совсем другое и так далее. То есть это все, так сказать, действительно, понимаете, он получил ту поддержку народа, которую он действительно заслужил. И это не имеет никакого отношения к той телевизионной картинке, о которой вы говорите. Когда вы меня приглашали в прошлый раз, мы с вами говорили о проблемах нашего телевидения, мы ведь пришли с вами к выводу, что телевидение потеряло вообще свою способность по-серьезному влиять на население, потому что ему перестали верить, потому что оно вот плодит вот эти самые дурацкие картинки, которые ну, уже не соответствуют, они неадекватны реальности.
А вот поэтому я у Веры сейчас хочу спросить.
Да.
Вера, вы ведь ведь помните, да, в предыдущий предвыборный цикл и еще более, да, вот не случайно Михалков использовал кадры приезда Путина к вдовам. И это связано не только, безусловно, и не столько с его публичностью, но и изменением политической атмосферы. Тогда все-таки доехал, в следующей трагедии не доезжал и максимально дистанцировался от них. Значит, вот следующий предвыборный цикл предыдущий, были фильмы, если вы помните, тоже ведь были, но их снимали хорошие документалисты. Тоже мы тогда немножко кривились от того, что, например, если были портреты Ельцина, Горбачева, их тогда показывали все-таки подряд. Манский делал на той же России.
Манский, да, наверное, лучший, да, документалист, слава богу.
Понимаете, что произошло? Действительно, телевидение просто даже не считает нужным разговаривать на профессиональном творческом языке с аудиторией, считает, что вот этих агиток будет достаточно, потому что уже не имеет смысла ничего другого.
Именно так, Ань. Хосе Марти, как сейчас помню, в этом институте учила с искусством и я искусством, на вершинах вершины и я. Зачем для нашего электората Манского, еще Мирошниченко, скажите, зачем, когда есть Мамонтов? И самое интересное, что ведь действует. Ведь я уже слышала, как люди, совершенно, так сказать, поверив вот в эту пропаганду, все это повторяют уже от собственного имени. Что, чего напрягаться-то? Не надо напрягаться. А кроме того, вы еще знаете, что упустили, что заметил Сережа Даренко, сказала Марьяша Максимовская в неделю? Оказывается, еще и самый гениальный экономист. И вот кроме того, что нам Никита Сергеевич беседы приводил, Даренко тоже привел. Я, говорит, говорю Путину, смешной у нас народ. На что Путин говорит: правильный, Сергей. У нас правильный народ. Хотя, опять-таки, вот за эту неделю я, конечно, сильно пострадала у экрана, но самое сильное впечатление не Никита Сергеевич. Зеркало было ночное у Сванидзе, и к нему пришел 90-летний Юрий Любимов. И заслонил всех за 20 минут, ребята. И вот я даже процитирую: «Власть испорчена, а мы прекрасны». Так не бывает. Юрий Петрович Любимов. Вот клянусь, главный герой
знает,
недели.
О чем
Любимов,
говорит.
90-летний.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Елена Шестопал и Вера Цветкова сегодня мои гости. А 8 октября в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие. Проблемы пенсионного обеспечения в России, причины их возникновения в несовершенстве законов или некомпетентности правоприменителей. Когда стоит обращаться в суд?» В студии «Радио Свобода» доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права МГУ Елена Мачульская. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Раскрыто дело об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщил в интервью «Новой газете» старший следователь по особо важным делам Петрос Гарибян. В Веденском районе Чечни при обстреле военной автоколонны убиты 4 человека, 10 ранены. Как сообщили в МВД республики, нападение было совершено в воскресенье на дороге из Ведено в Дорго. Милиционеры стреляли из автоматов. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. На Сахалин обрушились ливневые дожди с сильным ветром. Из-за обрыва линии электропередачи 3 населенных пункта остались без электричества. Прервано паромное сообщение между островом и материком. В Москве сегодня возобновляются российско-украинские переговоры по проблемам поставок газа. «Газпром» требует от Киева погасить задолженность за российский газ, превышающую миллиард долларов. В суданской провинции Дарфур полностью сожжен поселок Хасканита. Местное население бежало, сообщили наблюдатели ООН. Действующие в Дарфуре вооруженные группировки обвиняют в поджоге суданскую армию. По их данным, в поселке погибли более 100 мирных жителей. Япония сегодня скорбит о журналисте Кэнди Нагае, погибшем в Мьянме во время разгона полиции и массовых демонстраций протеста против военной хунты в конце сентября. Иракские власти заявили, что в сентябре в результате перестрелки в Багдаде с участием сотрудников американского охранного агентства Blackwater погибли 17 иракцев. Ранее сообщалось об 11 убитых мирных жителях. На востоке Афганистана в результате удара американской авиации уничтожены 16 боевиков. Как сообщил начальник полиции провинции Пактика, среди убитых полевой командир Тахир Юлдаш, один из лидеров тесно связанного с Аль-Каидой исламского движения Узбекистана.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Мы говорим о том, что такое на экране лидер и как он отражается в стране, или как экран отражает психологию массы, психологию лидерства. И что это такое вот Елена Шестопал, который гость сегодняшней нашей программы, доктор наук и завкафедры политической психологии, говорит, и мне так тоже кажется, что минувшая неделя такой Рубикон, знаковое событие, которое определяет очень многое в будущем страны. И вот как буквально его отразило телевидение, мы, собственно, об этом говорим. И Вера Цветкова, моя коллега, обозреватель «Независимой газеты», сегодня с нами. Вам мы задали простой вопрос. Что, по-вашему, должно еще сделать телевидение для того, чтобы поддержать Владимира Путина и «Единую Россию»? СМС-сообщение на номер присылайте +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас я буду читать уже пейджеры, но прежде чем перейдем уже к слушателям, я все-таки хочу вот вернуться к этой теме, Елен, о визуальности, вообще о современности того, mm-hmm. что мы видели всю эту неделю. Вот эта вот культура, потому что я периодически, как, впрочем, наверное, и Вера, да, я все-таки переключалась на другие каналы.
Я видела только первый.
МУС, СТС и, ну, вообще вот все то, что за большой тройкой, к примеру, или еще НТВ к вечеру с просто отвратительным Атаром Кушнашвили, который 7 минут матерился, держал за причинное место в кадре крупно. Вот это я все вам описываю, как это было, это все в программе «Ты не поверишь». Вот это вот все вместе создает невероятный микс какого-то очень неприятного ощущения. Ну, такой это некоторой шизофрении.
Да,
а молодые люди, которые смотрят там, например, СТС и ТНТ, это вообще параллельная история, которая mm-hmm. никогда не пересекается.
Mm-hmm. Вопрос заключается в том, на кого все-таки рассчитаны были те картинки, вот о которых вы говорили, картинки официальные. Мне кажется, что они рассчитаны как раз на электорат, то есть на тех, кто на самом деле приходит голосовать, то есть не на молодежь. Сейчас власть делает определенные шаги по вовлечению молодежи в политику, и мы знаем, так сказать, все эти проекты типа политзавод и так далее, но пока что, мне кажется, что в массе своей молодежь находится в аудитории других каналов. То есть она не смотрит ни первый, ни второй, ни даже четвертый. Поэтому картинка-то была, она достаточно грамотно была адресована именно людям того поколения, которые, у которых остались советские впечатления. Она возвращает их к тем временам, и, как мне представляется, она активизирует забытые, подзабытые за последние там 20 лет ощущения. Собственно, а что это за ощущения? Это ощущение нормальности жизни, стабильности, привычности. То есть, я бы сказала так, это возвращение как раз к консерватизму в нашем российско-советском понимании этого слова. Это не консерватизм, так сказать, какой-то, так сказать, вот там досоветский или западный. Это консерватизм в психологическом смысле этого слова, то есть это возвращение к привычке. И с этой точки зрения, я думаю, что это вполне адекватно тем политическим задачам, которые телевидение решает. Но если иметь в виду, что сейчас происходит очень быстрое обновление, в том числе и электората, и очень большая часть тех, кто голосует, это уже люди, которые плохо помнят советское время или не помнят совсем, то на них эта картинка может действовать как раздражитель, как что-то абсолютно чуждое, и это, так сказать, явная неудача. И я бы сказала так, если это решение задачи привести на избирательные участки людей, ну, скажем, моего возраста и старше, то, конечно, она может быть и подействует. Но задачу привлечения в политику и, соответственно, голосования за нужные, так сказать, власти, партию и президента, она не решает. То есть мне кажется, что на краткосрочной перспективе, так сказать, такая картинка может сработать, но уже, так сказать, на следующем этапе она явно неадекватна сознанию тех людей, которые, так сказать, будут составлять большинство голосующих.
Александр, да, наушники, пожалуйста, наденьте. Александр из Вологды, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Я просто хотел добавить, это вот, допустим, что людьми движет, как вот Никита Михалков, например. Вот у нас он в Вологде, это, например, отхватил 1500 километров квадратных охотничьих угодий, так ему есть за что, собственно, тут это стремиться-то поддерживать эту власть, я так думаю. Вот в основном, что людьми движет.
Понятно, спасибо, Александр. То есть, вот если показать, что еще движет всеми людьми, то это будет интересный, захватывающий сериал, который телевидение вряд ли нам покажет. Беслан из Чечни, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, дамы. Вы знаете, я тоже очень даже большой специалист телевидения, у меня есть конкретно свой любимый телеканал. Ну, что должен делать телевидение для того, чтобы поддержать президента? Мне кажется, другие каналы у вас просто отдыхают, для этого есть государственные, мне так кажется. Вы знаете, у нас 5 октября тоже был день рождения президента республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Так у нас на всех местных телеканалах и на радио все программы, практически все программы были посвящены вот к дню рождения президента. Практически все просто об этом говорили. Я даже сейчас скажу, чуточку уже затошнило уже. А вот у нас поразило, что вот я в этот весь день смотрел в воскресенье канал «Россия», вроде самый государственный, там только вот цикл программы Никиты Михалковой. То есть,
Беслан, вам показалось, что маловато будет, надо побольше было, да? Нет, или можно было побольше?
Не надо. Вот как раз, вот в самый раз. Вот, мне кажется, и профессионально все было, и эта передача Никиты Михалковой.
Да, вот спасибо, это, кстати, спасибо, Беслан. Сейчас с чем сравнивать.
Значит, есть куда идти.
Ну да, если весь день радио и телевидение ничего другого не показывал, то, ну, наверное,
вы знаете,
да.
Вот последний звонок из Грозного, он действительно очень...
Беслан. Он,
его зовут Беслан, а звонок-то из Грозного, как я понимаю.
Да?
Чечня. Я думаю, что это очень, я бы сказала, такой точный диагноз, который поставил наш слушатель. Дело в том, что все зависит от того, на кого это рассчитано. Если это рассчитано на, так сказать, людей, ну, скажем так, из традиционных культур, то, конечно, можно и добавить. Если же рассчитывать, например, на зрителей крупных городов, мегаполисов, то перебор намечается, перебор вот в этом, так сказать, восхвалении. Все зависит от того, какая публика. Ну, скажем, на российскую глубинку самый раз, потому что вот все исследования, которые проводят и социологи, и политические психологи, показывают, что население там, оно, в общем, осталось, ну, где-то на уровне советского.
Немодернистское
сознание. И для них вот это очень привычное и очень соответствующее привычной им стилистике и приятной им стилистике, так сказать, подачи материала.
Так, читаю пейджеры, иначе сейчас будут ругаться, что я не читаю. А, ну и что же, если на Руси появится третий Владимир, который перевернет ее и, может быть, впервые, наверное, путь поставит, с которого мы уже не свернем, потому что у нас есть все для того, чтобы жить даже лучше, чем во всех других странах, куда устремляется убежать умный и неумный. Жаль, что у него большая семья, и это может его остановить от резких движений. Для того таких и ставят в правители. Степанова Людмила, Москва. Какую семью она имеет в виду, не знаю.
Ну, имеется в виду двух дочерей. Я считаю, что это не такая большая семья, и это не может стать причиной для того, чтобы ему, так сказать, удержаться от резких движений.
Я-то думаю, может быть, имеется в виду его окружение?
Нет, навряд ли.
Все-таки семья, да? Александр из Москвы. Михалков не народ, а придворная единица. Какое определение? Буду благодарна за ответ. Воскресный Михалковский панегирик под номером 55. Это одноразовое штучное явление или продолжение следует, Ирина? Вот это надо будет спросить у Никиты Сергеевича, которого, я надеюсь, мы как-то позовем. Тут про 12, он теперь цифры у нас полюбил. 12, 55. 55. Да, вот обещался прийти. Вот
98% за.
Андрей из Одинцова. Я не поклонник ни Путина, ни власти. Всем живем с веревкой на шее. Кто будет новый президент и какие его планы, никто не знает. И веревка может затянуться намертво. Очень уж мрачно.
Это понедельник.
Понятно. Тяжелый. Степанова, даже по горячим следам, и то телевидению удалось честно, открыто и с юмором отнестись ко всему серьезному, шокирующему по поводу Путина. Особенно, когда он, они вскочили от неожиданности, от слов ткачихи, когда он вскочил от неожиданности, от слов ткачихи при ее опасениях, и как он снова сел, когда ее опасения вылились в пользу нашего всего. Это какая-то такая...
Очень... Витиевато. Да. Я даже не поняла, о чем.
О чем? Михалкову не надо петь «Боже, царя, храни». Это старомодно и смешно. Можно авангарднее и больше в традициях Третьего Рима. Император Август хотел, чтобы его считали не императором, а первым гражданином. А вы, Цезарь, Моритури Тессилитат, Александр, Москва.
Ну, вы знаете, это замечательные слушатели, конечно. Но вот я не знаю, как Вере, но мне кажется, что это разговор не столько о стилистике, сколько все-таки о том, про что, была эта программа, эти программы. И если говорить о Никите Сергеевиче, то мне кажется, что он достаточно искренен, хотя бы потому, что он действительно он монархист. И для него, так сказать, фигура Путина, она действительно символизирует ту высшую власть, которую, как ни назови, президент, царь или генсек, она все равно, так сказать, отражает вот ту традиционную структуру народ с одной стороны, царь с другой стороны, и для него это естественно. Я не могу заподозрить его как раз в таком желании, так сказать, выбить себе, ну, скажем, там еще какое-то количество гектаров в угодье, как сказал наш коллега, наш слушатель.
Нет, а я об этом же и говорила, что он монархист, а тут он дружит с батюшкой-царем, совершенно искренне, поэтому он так относится.
Но вопрос заключается в том, что Никита Сергеевич отражает все-таки ощущение и восприятие очень большого числа людей. Понимаете, к этому надо отнестись с пониманием...
Какого социального слоя?
Разных социальных слоев. Вы знаете, мы проводили исследования на протяжении...
Мы, Демшиза, сюда не входим.
Вы, Демшиза, не входите сюда, но вы составляете не более 3-5% населения.
И с этим... в миллиончиках сколько это?
Немного. Немного
в миллионах?
Нет, немного. И есть определенные, так сказать, точки, в которых, так сказать, вот это демократическое, так сказать, демократические ценности представлены. Ну, например, в таком городе, как Екатеринбург, так сказать, там традиционно голосуют за право. Я считаю, что с уважением надо относиться и к тем, кто в меньшинстве, но и к тем, кто в большинстве. И навязывать свою волю можно тогда, когда за тобой стоит все-таки ну, большое количество населения. Ну,
собственно, это и есть демократия, за которую
да,
так
за
все...
которую вы ратовали.
Нет, я говорю, что мы не готовы к демократии, у нас охлократия.
Каримов пишет. Сравнили с Морецкой, но она же профессионал. Ткачиха тоже была со слезой. Над полем российским, над пиком кавказским, где Миги и Су совершали полет, а Путине, мудрым, родному, любимому, великую песню слагает народ. Ну, в общем...
Нет, господа, я считаю, что когда ткачиха заявляет, что закон можно и переменить, это дело техники, в общем, это надо как бы бить в набат. Если у нас вот так люди воспитываются, что могут сказать такую вещь.
Да их никто не воспитывает, они такие по природе. Что вы, так сказать, переживаете,
Думаю.
А потом кто их воспитывает? Если брать телевидение, то оно их воспитывало в течение целых там 15 лет совсем в другом духе.
А Шестопалова...
Нет, телевидение сейчас бизнес-проект, а не кафедра, так что чего же говорить.
Шестопалова не понимает... Это просто они, слушатели слышат так. Елена Шестопал зовут, без ОВА. Не понимает характера Путина. Возвеличивание идет по его указке. Он ведь мнит себя мессией. Вспомните его слова о Махатме Ганди. Это была такая ироничная реплика,
я
что
помню.
Поговорить не с кем. Прошу озвучить. Озвучиваю, Ольга.
Ну, я думаю, что вопрос о том, кто понимает Путина, он достаточно, так сказать, простой. Никто не понимает, и я не понимаю, наверное, тоже, но я проводила исследования на эту тему, и у меня есть, по крайней мере, какие-то данные и экспертные, и данные там анализа его речи, поэтому я в данном случае исхожу не из собственных субъективных представлений, и к тому же не отношусь ни к фанатам, так сказать, Путина, ни к фанатам власти вообще. Я ученый, и меня это обязывает к тому, чтобы быть, ну, по крайней мере, стремиться быть, ну, хоть как-то объективной.
А, Нина Николаевна из Дубны, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Да.
Вы меня слышите?
Да, мы. Сегодня у нас господ с нами нет. У нас на экране.
Девичник.
Девичник, да.
Госпожа.
Да. Здравствуйте, Нина Николаевна.
Так, вот я по поводу демократизации и цивилизации. Вот, уважаемые ученые госпожи, скажите, пожалуйста, вот верное определение, что государство считается цивилизованным от того, как оно относится к детям и к старикам.
К слабейшим.
А?
И к слабейшим,
к животным, слабейшим,
к тем же на улице.
Которые не могут себя защитить. Так вот, мое мнение, я вот из той глубинки, о которой вы говорите. У меня много лет производственного стажа. Мы все работали не на дядю, на обочине, а работали на государство. А что мы сейчас имеем? Ведь Россия – это не только блестящая Москва с высокими зарплатами и скушавелем. Скажите, если заслуженная учительница получает 1000, 2320 рублей, она должна платить за газ, потому что у нее нет счетчика,
а вы...
и не на что купить. Это первое.
Нина Николаевна, второе, а вы голосуете за кого?
Я сейчас только скажу.
Я понимаю, что вы сейчас можете рассказать очень трагическую историю многих людей из глубинки, в том числе заслуженных врачей и учителей, которые получают эту, на самом деле, небольшую зарплату или пенсию. Но весь вопрос, за кого они голосуют и кого выбирают. Вот Елена Шестопол говорит, что большинство действительно голосуют за нынешнюю власть. И
это правда.
И это правда. Сергей Владимирович из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Анна, да. Добрый день, Елена, да. Вера. Анна, у вас всегда хороший гость, но сегодня просто потрясающая.
Спасибо.
Я хотел бы внимание Елены привлечь. Вот в советское время, сейчас поменьше, было такое вам хорошо известное понятие «геббельская пропаганда». Пропаганда Геббельса. Я изучал этот вопрос очень глубоко. Вы знаете, Геббельс делал, вроде бы примитивно, но все, что он делал, соответствовало настроениям немецкого гражданина и общества. А сегодня вот этот фильм, как правильно Елена заметила, и другие пропагандистские проекты, которые из-под пера господина Суркова выходят, которые Добродеев, Сванидзе осуществляют, они... мимо половины, примерно, я так думаю, общества идут. Вот смотрите, я очень ждал, что вчера покажут великолепный фильм «Ваше высокое одиночество» Олега Попцова. Если брать за единицу оценку, Попцов единица, при всем уважении к Никите Сергеевичу, я очень уважаю как личность, Никита Сергеевич, 50%. Лен, скажите ваше мнение. Спасибо, до свидания.
Вы знаете, спасибо большое вам за оценку, так сказать, сегодняшних гостей Ани. Это приятно слышать, но я вам хочу сказать, что, к сожалению, я не видела фильма ни Никиты Михалкова, ни Попцова. Я доверяю в данном случае вашему, так сказать, мнению и вашему ощущению. Мне кажется, что вот когда вы заговорили о геббельсовской пропаганде, то, по счастью, наша пропаганда, кто бы ей ни руководил, Сурков или кто-то другой, я, честно говоря, так сказать, не представляю себе структуру наших пропагандистских, так сказать, каких-то институций, да, говорят, что Сурков, может быть, так оно и есть. Но мне кажется, что, по счастью, называть сегодняшнюю пропаганду геббельсовской – это преувеличение. Это раз. Во-вторых, любая пропаганда, она проводит определенную, так сказать, политическую линию и решает определенные задачи. Поэтому, насколько она эффективна, это вопрос, так сказать, который волнует прежде всего власть. Нас с вами волнует другой вопрос, не только вопрос эффективности. Зачем нам нужно телевидение? Вот я бы поставила вопрос так. И вопрос, который Аня поставила, что должно сделать телевидение, чтобы помочь Путину и Единой России, он, конечно, был провокационным, совершенно очевидно. Она вообще, так сказать, очень любит вот такие вот вопросы.
Но это заставляет людей все-таки думать.
Да. Мне кажется, вот если я бы отвечала на этот вопрос, мне кажется, что чем меньше телевидение будет педалировать эти вещи, тем лучше будет и для Путина, и для Единой России. Потому что вот этот предел, о котором говорила вот предыдущая наша слушательница, предел уже наступил. И это первое. Второе, люди все-таки принимают решение, за кого им голосовать, не только под влиянием телевидения, а в последнее время все меньше под влиянием телевидения и прессы вообще, а все больше под влиянием своих ощущений, своей практики, своего опыта. И телевидение, чем больше оно педалирует, тем больше оно вызывает вот те чувства, о которых говорила Вера, то есть чувство омерзения, чувство усталости и так далее. То есть мне кажется, что если говорить о том, что посоветовать Единой России и Путину для того, чтобы они, так сказать, получили искомый результат, то я бы посоветовала подумать о технологиях убеждения людей.
Ну, вот сейчас
людей. Мы их точно не научим, потому что уже поздно. Да. Но вообще подумать о том, и, кстати сказать, не случайно наша власть так занервничала, когда,
по поводу оранжевых революций. Когда другая
случились,
технология была.
Когда случились, да. Она не только визуально другая, она была, во-первых, ориентирована, она адресована была другой публике, понимаете? То есть это новый тип политики, который основан на других законах восприятия.
Лен, но с другой стороны, там тоже не было вот того, чего я говорю, смыслом, да? Вот,
не
вот
было,
что такое план
не
Путина?
Было.
Вот план Путина, это так же, как помаранчевое. Что такое оранжевое, что такое план? Ничего.
Это не относится к содержанию. Да. То есть никто не знал, какие ценности на самом деле, что входит в план Путина, никто не знает.
Да.
Вот эти национальные проекты, это, честно говоря, вот любому человеку, который занимается проблемой идеологии, совершенно очевидно, что там ничего такого нет. Это обычная сфера деятельности всех политиков, всех мастей. Социальная политика, там, значит, индустриальная политика и так далее. Вопрос не в этом. Сегодня у нас новая аудитория. Аудитория, которая голосует не за программы, она их не читает. Кстати, весь опыт 90-х годов, начала 2000-х показывает, что никто не пытается даже разобраться в различии между партиями. Никто программ этих партий не читает, и сами партии к ним относятся наплевательски, в том числе и «Единая Россия». Они рассчитывают на технологии, понимаете? Они рассчитывают на технологии промывки мозгов и так далее. Но технологии-то эти уже устарели. Мир очень быстро развивается, и появляются новые поколения, которые воспитаны на другом. Они воспитаны не столько на печатном слове и на устно... Вот, кстати сказать, те, кто слушает радио, это не их аудитория. А аудитория те, кто смотрит и ориентируется на визуальные вещи. Кстати сказать, вот вы тут говорили о символах, что Путин символ того, там даже талисман и так далее. Все правильно. Символы и мифы, они всегда были в политике, они сейчас очень важную роль играют, но вопрос, какими средствами они создаются. Вот сегодня они создаются прежде всего визуальными средствами. И есть уже публика, привыкшая к интернету, привыкшая к картинкам.
Ну хорошо, посмотрите, вот сейчас вокруг Путина визуально, я говорю, взлетающие ракеты, триколор, энергия, медведь,
Все вчерашний день.
А что?
Влияние тех вещей, которые называются цвет, влияние символических обозначений, знаков.
То есть вот этот холодный, бело-синий-красный...
Это не самое удачное. Понимаете, с одной стороны, я могу поздравить устроителей съезда «Единой России» с тем, что они добились высокой степени идентичности тех, кто присутствовал в зале, благодаря вот этим вот ленточкам, которые... Да, это грамотно. Но, опять же, это грамотно было и 20 лет назад, и 40 лет назад, и так далее. Сегодня нужны другие приемы. Эти приемы создаются рекламщиками. И в этом как бы разница между новым поколением электората и вот нами, например.
Ну, правильно, персонажи только, которые сидели в президиуме, я себе трудно их представляю вот в новых декорациях.
Все возможно.
Такой, как Тима...
Слушайте, а билбордик, который сняли на Рублевке, это кто
это
у нас
что?
Такой смелый?
А что был за билбордик?
Ну, как же, 7-метровый, если я не ошибаюсь, Путин и поздравления с рождением.
Да,
и
да,
вроде
да,
как
да.
Московская.
Вот, кстати,
вот
вообще
это
день
такое?
Рождения. Вот это вписывается в конструкцию нового мифа. Да.
Вы знаете,
нужно это вот отмечать и вообще что-то вокруг этого устраивать.
Вы знаете, это как раз старая конструкция. На самом деле, я считаю, что стремление поздравить своего президента, к которому, так сказать, население относится, ну, явно с пиететом, в этом ничего дурного нет, но то, в каком, так сказать, ключе это было сделано, ну, вот, например, билбордика, о котором я не знала. Это, очевидно, была чья-то частная инициатива. Кто-то хотел выдвинуться и, так сказать, обратить на себя внимание.
Это... Подробности не знаю, но меня интересует московское интересно. Правительство, которое посмело это снять.
Вы знаете, я могу только поздравить московское правительство, оно не захотело, чтобы его считали автором. Потому что слишком, так сказать, низко, так сказать, нагнуться, это иногда тоже бывает опасно во власти.
Понятно. А, Татьяна из Москвы, вспомните, какие были глаза у Михалкова, когда он проталкивал депутата от Адыгеи Бориса Березовского. Они были такие же искренние, как вчера. А нелицемерие и подхалимство Михалкова отвратительно и млечно. Неужели они не знают, что Путин виноват во многом, в том числе до пенсионерской нищеты в России, Юрий Николаевич? А те, кто истекает благодарственной слюной по этому поводу, пусть будут счастливы, не мешайте им жить. А, нужно показывать побольше фильмов Мамонтова, чтобы все поняли, в какую муть погрузится держава.
Может,
если
не будем?
Света пишет нам. А, больше телевидение сделать уже ничего не может. Это пишет Геннадий. Татьяна. Путин президентом уже два срока. Нужно говорить о новом президентстве, а никто ничего не говорит. А о Путине-то ведь уже наговорились. Александр Сергеевич пишет. Браво, Шестопал, вы обязательно получите вознаграждение. А, это, видимо, тоже иронизирует. Да.
Да.
А, картинка размыта, а навести на резкость могут лишь ключевые фразы, пишет нам Георгий. А, вы обсуждаете Кремль, специалисты по телевидению, да, потому что такая программа, извините, Олег Борисович, а меня волнуют цены на продукты. А, тоже правда, телевизор про это почти не говорит. Александр Евгеньевич, Саратов, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, уважаемые гости. Вы несколько мгновений назад говорили о диагнозе. По-моему, самый точный диагноз поставил Говорухин в роли командира дивизии, получая нового командира полка, молодого. Шпана командует корпусами и дивизиями. И вот хотел бы еще сюда, как говорится, закончить это, эту фразу словами. А вас, Штирлиц, прошу остаться.
Понятно.
Все ну, про Штирлица нам все понятно, да.
Дмитрий, Москва.
Добрый день. Ну, я должен сказать, я шокирован просто словами о том, что вот Путин заслужил эту народную любовь, потому что, ну, у этого человека на совести огромное количество бессмысленных смертей, ни в чем не повинных людей. Это просто реки крови, если посмотреть, что он сделал с Чечней, с Бесланом, с Нордостом. Ну, спросите у Бабицкого, который на вашей станции работает, что было в Чечне, он был там под бомбежками.
Насчет Чечня Беслана не с уже... Путина начиналась, тоже правда. Значит, Да, мы вас слушаем, Дмитрий.
Насчет Беслана уже понятно, что начался штурм именно с выстрелов извне. А если бы это было неправдой, то ничто не мешало бы ФСБ это опровергнуть. Мы же не можем думать, что суды ангажированы против начальства. Так что, если это не опровергнуто, значит, это заведомо правда.
Да, этого всего вот неприятного в эфире в эти праздничные дни не было.
Ань, понимаете, пока лидером в государстве будет политик, хотя бы президент, а не человек подобный Лихачеву, Сахарову или Сергею Ковалеву, вот я вас уверяю, ничего хорошего не будет. Вы, ни с ценами, ни с чем.
Вы знаете, нигде в мире моральные лидеры не бывают лидерами политическими. И надо практически и реалистически смотреть на это дело. Политика везде чревата грязью, кровью и убийствами. И не надо представлять дело таким образом, что мы находимся в худшем положении, чем все остальные. Более того, я считаю, что по сравнению с тем, что у нас было до Путина, и народ это отмечает, и не потому, что у него мозги промыты, а потому, что он это видит в повседневной жизни, улучшение налицо. Так что, так сказать, давайте будем реалистами.
В повседневной жизни мы слышали голос учительницы с 2000 зарплаты.
Вера Цветкова, Елена Шестопал, гости сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Я благодарю всех. У микрофона была Анна Качкаева. В 12 часов программа «Свобода в полдень».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободно.